Сегодня обо всем, что касается найма сотрудников и кто кого действительно нанимает, босс своих сотрудников или наоборот, мы узнаем у нашего эксперта. Евгений Котов, основатель и руководитель компании Practicum Group, международный бизнес-тренер и самый лучший специалист по формированию команды. Здравствуйте, Евгений.
Приветствую.
Как раз накануне нашего эфира все средства массовой информации опубликовали очень интересную статистику. 60% россиян перестали лояльно относиться к своему работодателю. Только 24% действующих сотрудников готовы быть промоутерами своей компании, то есть предлагать ее другим. Говорить, да, приходите, здесь классно работать. 20% относятся нейтрально вообще, то есть ничего хорошего, ничего плохого о своем работодателе не говорят. Как так случилось? Почему больше половины, то есть даже не каждый второй, а еще более чаще, не лоялен к своему работодателю?
Ну, это проблема, как отцы и дети. Проблема, наверное, двух сторон, потому что мне обычно 20% воздержались, мне кажется, не поняли вопрос, правильная формулировка. На самом деле, это, ну, в первую очередь, конечно, это проблема управленцев, потому что то или иное отношение и отзыв от команды, это все равно, ну, так или иначе, идет от лидера. То, что неправильные ценности сформировали, не уделяли внимания, да, как, и это и есть как раз проблема найма. Проблема найма часто лежит не в том, как нам привлечь, да, а как удержать и как создать вот эту экосреду правильную, чтобы люди были эффективные, чтобы людям нравилось, чтобы они вовремя получали обратную связь об их работе, ну, правильную, адекватную, я имею в виду. И все, отсюда это формирует потом отношения. Вот, вот и все, потому что у людей как запоминается, почему запоминается все плохое? Потому что все плохое хочется исправить. Все хорошее – это типа так и должно быть. Да, мы быстро привыкаем к хорошему отношению, к хорошей зарплате, к хорошей еде, но сложно привыкнуть к чему-то плохому. Поэтому, когда сотрудник находится в каком-то коллективе, в какой-то команде, и пока все хорошо, это так и должно быть. Но как только возникает разногласие, какое-то несогласие с руководством, это и запоминается. И если на этом этапе, не дай бог, он выходит из коллектива, да, из команды, естественно, он выходит как раз с озарением, как его недооценили, как не очень. А не как, в принципе, большая часть была классна, вот единственное, вот здесь вот у нас было разногласие. Это очень высокий уровень осознанности. Поэтому никогда не найдете на сайтах работодателей, ну, вот как это, правда о работодателях, вот эти да, все страшные сайты, мы никогда не найдем отзыва, что, вы знаете, отработал в команде там полтора года, ну, или там сколько-то месяцев, отличная команда, адекватное руководство, ну, а я ни о чем. Просто я такой, я просто бездарность, халявщик и критикан, да. Всегда каждый, кто выходит на сайтах, пишет правду о работодателе, а не о себе.
Вот, кстати, что касается правды о работодателе, о себе, и вообще, в принципе, о репутации. Угу. Это ведь очень важно для многих, особенно для тех, кто уже достиг какого-то определенного уровня, топ-менеджер и так далее. Если происходят какие-то события, и в информационном поле появляется какой-то негатив относительно работодателя, а человек, конкретный специалист, дорожит своей репутацией, ему становится страшно, он начинает колебаться, думает, вот тут что-то пишут, может быть, какие-то уголовные дела, да, может быть, какая-то там о конкретном руководителе, да, от первом лице что-то нехорошее. Как вот в этой ситуации, с точки зрения команды, что должен сделать руководитель для того, чтобы все не испугались и не разбежались только из-за этого?
Ну, это вопрос, чья информация и чье общение, вот правильно сказать, чья линия общения преобладает. Потому что, когда мы общаемся, вот как в жизни это происходит? Мы общаемся с каким-то человеком, дружим, да, и у меня было несколько таких интересных, ну, людей, это из разряда людей, которые нас удивили. У меня был один интересный, ну, он и есть, знакомый, который говорит, ты знаешь, вот мы как-то с тобой ужинали там или обедали в одном ресторане, причем мы давно очень так, ну, такие приятельские отношения были хорошие. И ты знаешь, я, говорит, мы с тобой вот пообщались, классно, у нас всегда было классное общение, говорит, и я выхожу, проходит мимо человек, там один общий знакомый наш, и бросает такую вещь, будь с ним осторожен, он мутный. И я узнал это спустя, там, ну, я не знаю, лет 8. Я говорю, а почему тогда меня не спросил? Он говорит, ну, не знаю, но вот у меня мысль закралась. Я говорю, то есть мы с тобой общались, ты меня знал, какой-то человек пробежал, ты его знать не знаешь, и ты как бы на это купился, потому что… Но здесь, опять же, как, ну, понятно, один момент, не слушайте людей, непонятных людей в непонятный момент с непонятными комментариями, это раз рекомендация, а вторая, это, ну, больше старайтесь, если мы говорим про лидерство, больше, чтобы ваша линия общения преобладала. руководитель не общается с командой, он не дает никаких данных, он не заполняет вакуум, да, и получается, кто-то его заполняет вместо него.
То есть, если что-то случилось, да, нужно об этом рассказать коллективу, не уходить от этого?
Да, лучше просто говорить, ну, мы всегда объявляем. Во-первых, когда мы расстаемся с людьми, мы, ну, называем это корректно, мы всегда стараемся делать это максимально комфортно, корректно, ну, если, конечно, это не какая-то там совсем ситуация некрасивая произошла, мы просто там не выгоняем с треском, хотя такого я сейчас не вспомню, да. И мы просто человеку говорим, что вот у нас там такой-то человек вышел из команды, да, у него, не его, там, не справился, например, да, или там у нас все хорошо, там, ну, просто вот поменялись жизненные обстоятельства, там, у нас девочка, она уехала там на Дальний Восток, мужу дали там повышение, да, он на госслужбе, все. То есть люди должны знать какую-то версию официальную, потому что когда официальной версии нет, начинают гулять версии все остальные, да, ну, как журналист, наверное, знает, да, понимаете, да, меня. Вот, поэтому здесь важно, чтобы владелец через свой HR-отдел, ну, это, по сути, это формирование HR-бренда. Всегда есть какие-то сплетни в интернете, всегда есть плохие отзывы. Мы, в принципе, так устроены, что летаешь авиакомпанией какой-то или хочешь какой-то ресторан, и все нормально. И, ну, как часто, вот, ну, задайте себе вопрос, как часто нас побуждает это написать хороший отзыв, да? Мне нравится вот интерьер, у меня один из лучших в стране, между прочим, да, Кристина Никитина, да? Но где отзыв от меня, да? Ну, не дай бог, какая-то проблема, да? Я помню, как я там летал в авиакомпании, там, S7, много-много-много-много летал, ну, там, в силу своей деятельности, да, у меня очень много было перелетов, особенно на старте формирования бизнес-школы, практикум групп. И в какой-то момент что-то мне там не понравилось. И я еще не успели взлететь, я еще до взлета своей помощнице отправил сообщение, что напиши отзыв, напиши там коррекцию, напиши это. И только когда приземлился, осознал, думаю, я столько летал, мне столько раз нравилось, столько раз они делали, исправляли разные вещи, один раз нет, сразу отзыв. А где все остальные отзывы? Поэтому рекомендация для тех, кто ищет работу, всегда проверяйте, наводите справки не в одном источнике и не на сайтах обиженных, оскорбленных,
там, или конкурентов.
Несогласных, да. А придите, пообщайтесь, посмотрите, потому что часто картина может быть совершенно другая, потому что у нас природно на постсоветском пространстве большая проблема с пиаром. То есть этому надо учиться, ну, даже не у Европы, а у американцев, они в этом действительно молодцы, я сейчас без сарказма говорю, они действительно в этом очень крутые. А у нас, блин, скромность украшает человека. Ну, вот потом эту скромность мы и пожинаем при найме, при формировании команды, при взаимоотношениях с партнерами.
Обращаясь к американскому опыту, одна крупнейшая компания мировая, не буду называть ее, опубликовала перечень факторов, на которые обращает внимание работодатель при найме сотрудников. А огромное количество, миллионы людей мечтают работать в этой компании. Угу. И один из факторов был о том, что какие же предыдущие отзывы от предыдущих работодателей.
Да.
Вот такая практика – звонить на предыдущее место работы, особенно если одна сфера, и все друг друга знают. Либо просить какие-то рекомендации. Она вообще правильная или пагубная?
100% правильное, но здесь тоже понимаете, что бывает, что сотрудник, ну, у меня, например, в команде есть человек, например, ключевой руководитель, один из ключевых руководителей сейчас, да, и этот человек вышел из предыдущей команды с некоторым, ну, как бы взаимным несогласием с работодателем. И здесь важный момент – объективно смотреть, получать информацию, но смотреть, потому что если я получу отклик, скорее всего, он будет, ну, такой, так себе, оттуда. То есть скажут, ну, типа, это отстой и так далее. Поэтому здесь нужно смотреть на этапе испытательного и стажерского периода, как человек себя показывает в плане результатов, и смотреть, действительно ли он, ну, соответствует вашим требованиям. Потому что могут быть разные ситуации, могут быть разные люди, ну, человеческий фактор. Поэтому справки наводить 100% надо, но… Желательно, чтобы ни у одного работодателя. И я всегда у человека спрашиваю, если у вас там есть какая-то ситуация, скажите, в чем она. Потому что, наводя справку, я спрошу и послушаю тот же самый отклик оттуда. И я смотрю, ну, на степень критики, смотрю на степень, ну, как уважения, смотрю, отметил ли сотрудник плюсы. Потому что, несмотря на то, что этот руководитель вышел из той компании, там, ну, с некоторым, там, как в пятом элементе, бада-бум, да, как это… Лилу дала, да, это Лилу, бум, большой бада-бум. А много плюсов человек называет. И для меня, и плюсы для меня очень важны, как для владельца. Поэтому я, когда смотрю на это, при найме топов, я думаю, да, это, мне нравится, что человек так смотрит. Теперь я посмотрю, а так ли он в практике будет.
А если он, например, негативно, это сразу нет То есть отзываться о своем предыдущем работодателе, ну, умный человек понимает, даже если он не был столь хорош, но отзываться о нем негативно, это, мне кажется, дорога в никуда.
Это на самом деле это плохой маячок, да, но все-таки этот эфир и больше наше общение, оно, ну, для владельцев, да, для первых лиц, для управленцев первых. И я могу сказать, что критика предыдущего работодателя – это плохой маячок, потому что, а зачем? Я что, спросил, назови мне все минусы или что? Я спросил, что там? Если человек начинает критиковать, у нас был такой тезис заявлен про волшебный вопрос. Вот волшебный вопрос – это спросить у человека, что он думает о других людях, и он расскажет о себе. Поэтому то, на чем у человека больше внимания, это и есть его текущее состояние. Понятно, что в какой-то момент мы негативим, да? Ну, такое состояние у нас. Какие-то жизненные обстоятельства навалились на нас, да? И мы начали замечать минусы. Но меня интересует, конечно, когда я беру на работу человека к себе в команду, конечно, мне хочется, чтобы он был максимально, ну, как это сказать, целый, ну, как цельный во всех смыслах этого, да, не только там морально, но и физически, там, и больной, и так далее. Вот, и нецельность внутренняя, она определяется тем, что человек, например, плохо отзывается, критикует. То же самое, кстати, с партнерами. Да, посмотрите, если вы смотрите взаимодействие с каким-то человеком, посмотрите, как он отзывается в других игроках рынка. Поэтому я стараюсь всегда позитивно отзываться о других бизнес-тренерах, о каких-то командах, о консультантах. Понятно, что на рынке всегда есть странные люди, давайте так их назовем. Но в целом способность находить лучше, это усиливать, это и есть, ну, мое определение патриотизма как к отрасли, так и к стране, так и к своей команде.
Когда человек приходит в качестве соискателя на какую-то должность, вакантную или, может быть, вновь назначаемую, обычно со стороны работодателя, со стороны нанимателя существует такое предубеждение, что вот он такой несчастный, безработный, или, может быть, уже зашаталось под ним где-то кресло, и он пришел, и вот он как бы в роли просителя. Возьмите меня на работу, хороший и так далее. Но в большинстве случаев, когда речь идет о высококлассных специалистах, он не в роли просителя пришел. Он пришел перейти на какой-то уровень, возможно, перейти в какую-то более интересную сферу, более комфортные условия. И он на самом деле приходит выбирать себе работодателя. Не абсолютно проситься, точно, а выбирать, в том числе выбирать себе босса будущего.
100%.
Как со стороны нанимателя на это отреагировать? Как он должен понять, что, как выстроить диалог для того, чтобы разглядеть, кто это проситель или человек, который пришел выбирать?
Это очень хороший вопрос, потому что в нем был назван тренд вообще темы найма как таковой. Потому что история с наймом, когда человек приходит, и мы на него смотрим, и давай, там, поцелуйте мне руки, я посмотрю на технику целования и решу, вы это или не вы, это в прошлом. То есть, если мы нанимаем какой-то, ну, совсем простой персонал, да, мы смотрим и решаем, нужен он нам, не нужен. Но я могу сказать, что некоторых ребят мы взяли в команду, да, они вообще, в принципе, не особо искали работу. Кто-то вообще думал о своем проекте. Это и есть искусство, ну, сейчас, ну, как владельца, да, вот, ну, тренд 21 года, это адаптация и понимание реалий, потому что сейчас, если мы нанимаем сильных сотрудников, к вопросу как раз найма сильных, да, сильных руководителей, сильных крутых специалистов, это не «давай я тебя рассмотрю», это «давай вместе поиграем», ну, вот, в игру под названием «сотрудничество». Вместе просто, ну, там будет определенное распределение ролей. Кстати, человек, который профессионал, он, как правило, осознает, что он заходит, например, там в команду, в подчинение. Я состою в клубе лидеров при ОСИ. Я отлично понимаю, у меня есть руководитель вышестоящий, там, и не один есть, там, вышестоящий руководство и так далее. Это нормально. Способность играть номером два – это первый путь к тому, чтобы быть очень хорошим владельцем, кстати, и управленцем. Поэтому сейчас этот тренд ушел, и сейчас больше найм превратился в рекрутинг. Да, так, опять же, берем американский опыт, потому что там это давно. И сейчас у нас даже появляется, как вот есть агенты недвижимости, сейчас есть также, у нас даже есть такая одна компания, мы с ней сотрудничаем в том числе. Иногда у которых есть прям, ну, как это правильно назвать, база кандидатов, которых они устраивают и продолжают с ними общение на время контракта в этой компании. То есть, когда они выходят, они их снова… Кстати, это очень хорошо, это вообще регулирует рынок кадровый, потому что человек старается и выйти правильно, потому что взаимодействие с инкассатором, он помогает какие-то сгладить вещи. У нас была такая ситуация, которая помогает где-то там сброс пара сделать, чтобы все хорошо, и помочь человеку устроиться на новую работу. Поэтому сейчас эта история не про найм, сейчас это не просто, ну, найм в определении привлечения. Это привлечение, это вовлечение, удержание, там, развитие человека и все. И если он счастлив, глядя на него, к нам начинают другие люди приходить.
Мы уже так коснулись вопросов, которые задаются на собеседовании. Очень часто работодатель, такой распространенный вопрос, а какие ваши зарплатные ожидания, спрашивает он у кандидата. И сидит кандидат, который ищет работу, например, и она для него важна, или он мечтает работать в этой компании, и у него начинается мыслительный процесс. А что ж мне сказать?
Как правильно ответить, да?
А вдруг я мало попрошу? А вдруг я сейчас назову много и испугаю? И вообще я согласен на все, что угодно, но я ж не должен этого вида показать. То есть у него идет метание. Работодатель должен задавать такой вопрос, и зачем он задает этот вопрос? Он же ведь знает, сколько он заплатит.
Но на самом деле вопрос правильный. Потому что это то же самое, как у нас иногда спор разворачивается по поводу коммерческого департамента, что надо ли у человека спрашивать, какой у них бюджет. Мое мнение, всегда надо спрашивать просто в нужный момент и максимально корректно, чтобы человек понимал, что это не просто мы сейчас под ваш бюджет подстроимся, да, если человек, например, к нам обращается владелец и хочет там зайти, например, на практику MBA, купить там программу для владельца по команде, как раз формированию команды. Когда мы спрашиваем, какой у вас бюджет и время, это не имеется в виду, что мы сейчас подстроим, у нас цены стандартные. Но это просто прояснение ожиданий, чтобы мы понимали, насколько у нас, ну, не бьют, например, там, ожидания взаимные. Поэтому мы у кандидата всегда спрашиваем, какие ваши ожидания. И мы смотрим, как человеку либо защитить нашу позицию, да, либо сказать, ну хорошо, давай, вот у нас так, если готов, давай. Тоже у нас недавно отставился там, у меня с одним из руководителей, опять же, очень честный разговор, я говорю, я готов вот столько, хочу больше, но вот то, что я могу гарантировать, вот так. Это тоже позиция, она честная, она не манипулятивная, поэтому всегда, а что ты ожидаешь? Ну я вообще вот так, хорошо, давай посмотрим, как, но не сразу. Это более честный разговор, потому что тогда человек может планировать будущее. Потому что часто бывает так, один ожидает одно, другое другое. Один спросил для галочки, второй ответил, чтобы понравиться, и в итоге все не очень довольны.
А потом через время он говорит, ну ты же сам говорил,
это
что
пружина,
ты столько,
да,
хочешь.
Она все равно стрельнет, конечно, конечно. Человек все равно скажет, у него будет на этом внимание и так далее. Очень хороший вопрос про кредиты, ипотеки, это очень важно, потому что по моей практике со временем это становится проблемой нанимателя, ну может стать. Ну, то есть это...
Повысьте мне зарплату, у меня ипотека.
Ну да, приходит, да, вот эти заходы к руководству в кабинет с фотографией детей, посмотрите на моих зайчат, там, ну, как бы, такие всякие манипуляции. Ну, я, конечно, шучу, но иногда это так и происходит. То есть у меня детки, у нас это, ну, там, ребенку надо то, это. И получается, мы уходим в разряд, где нужно становиться сволочью и говорить, там, у меня тоже дети, доставать свою фотографию, там, деток, собачаток и так далее. Вот, поэтому, да, лучше прояснять, лучше, ну, честно, на старте это смотреть, если, ну, кардинально там не попадаешь, ну, тогда уже, там, я не знаю, корректировать условия внутри компании или пытаться продать, опять же, продать тому специалисту, который хочет к нам зайти в команду.
Насколько до сих пор встречают по одежке? Я приведу один пример. Однажды я устраивалась на работу, будучи молоденькой еще девушкой, практически к своему первому работодателю. Я пришла на огромный конкурс. Нужен был руководитель, и мне было просто интересно. В коридоре было огромное количество людей, мужчин в пиджаках, в галстуках. Я молодая девчонка в джинсах, в растянутом свитере. Выбрали именно меня. Я тогда не поняла, почему. Ну, так, думала, так, может быть, какая-то симпатия, может быть, еще. А уже спустя время, когда я уже стала более взрослой и опытной, я поняла, почему руководитель выбрал меня, потому что он понял, там нужно было решить круг больших задач, и он понял, что вот эта сумасшедшая девчонка, которая вот такая дерзкая, вот она справится, а вот эти дядьки в пиджаках, в костюмах, они нет. И вот этот внешний вид несоответствующей ситуации, наоборот, повлиял положительно. Насколько в стабильной ситуации, вот должен ли юрист приходить на собеседование в костюме, в галстуке или, может быть, в майке? Уместность, она влияет на результат или сейчас на это уже никто не смотрит?
Это будет сейчас вопрос для тех, кто на работу идет устраиваться, да? Но на самом деле, конечно, что такое дресс-код вообще в связной? Дресс-код – это принадлежность какой-то области. Ну, то есть дресс-код, вот вопрос дресс-кода всегда, его, ну, там, галстуки, да, или там футболку, вот, пиджак, да, на самом деле это приемлемость, которая будет смотреться в картинке в определенном формате. Понятно, что если бы я был сейчас в спортивном костюме, это было бы странно, хотя мне так нравятся спортивные костюмы, я обожаю спорт, и, ну, и все дела, надо отдельный эфир про это сделать. Вот. Но дресс-код, вот у меня есть даже где-то на моем канале, по-моему, в YouTube, есть ролик хороший про дресс-код. Ну, никто же, ну, нет же такого, что человек приходит в бассейн в пиджаке, потому что он индивидуальность. Это любимый мой пример. Я индивидуальность, поэтому я плаваю в джинсах, да, мне фитнес-клуб разрешает. Нет, все, ну, там, какие ты плавки там выберешь, какого цвета, и с какими рисунками там, да, и длинные, короткие, это уже другой там купальники вопрос. Но это дресс-код для определенного места или для спортзала. В спортзале всегда видно человек, который одевается смешно и не попадает, ну, как бы, в контекст. Да, одевает не ту обувь или как-то, ну, совсем выделяется. Поэтому задача дресс-кода, сейчас скажу важнейшую вещь, которая все регулирует у всех, кто смотрит и кто сейчас говорит, а я в спортивном костюме. Задача дресс-кода не отвлекать, потому что дресс-код, он не должен отвлекать от коммуникации. Если мы одеваемся броско, я в свое время приведу пример хороший. Я помню, финальное мое выступление было в Казахстане, в моем любимом городе Алматы. Соскучился очень по Казахстану. Сейчас мне точно сразу это смс-ка прилетит. Мы ждем. Да, меня уже приглашали пару дней назад. Я выступал, и у меня был такой розовый галстук. Это был 2006-2007 год. Где-то 2007-2008. И у меня периодически в отзывах встречался, ну, после тренингов моих выступлений встречалось там, ну что, ой, класс, понравилось, классный инструментарий, все, теперь знаю, как действовать. Галстук супер. И я в какой-то момент понял одну вещь. Он отвлекает. Он отвлекает от меня. То есть дресс-код нужен для того, чтобы не отвлекать. Потому что если мы приезжаем, там, у нас есть клиенты, которые занимаются сельхозкой. Но если человек приезжает в шикарном костюме, в галстуке, там, в лаковых туфлях, чья туфля, да, и выпрыгивает из машины и по колено уходит в грязь, это будет отвлекать того человека, к кому приехал на встречу, кто собирается у тебя купить там, за сколько-то там сотен тысяч долларов комбайн. Его отвлечет твой внешний вид, он подумает, что ты странный и скажет, что ты неадекват какой-то. Да? То же самое наоборот, если, ну, одеться сильно просто, в случае, пример с юристом, это может быть отвлекать и вызвать сомнения. То есть, ну, кто-то
как может сказать, он будет представлять лицо компании.
Да, как он будет представлять лицо компании, или что с ним, или что, у него денег совсем нет, или это юрист-бедолага. Ну, то есть, что у человека возникнет в голове. Поэтому задача дресс-кода – это не отвлекать. Поэтому его нужно подбирать, нужно отслеживать тренды, чтобы ты не выглядел в режиме сильно там ретро, да, ретро-стиль, там, чересчур тоже будет отвлекать. Или чересчур молодежный. Мне очень нравится, ну, я очень уважаю творчество Стаса Михайлова, да, ну, вот он сейчас пример такой хороший придумал. Ну, вот его стилизовали, но, честно, ну, отвлекает чуть-чуть. То есть, настолько, ну, он, ну, для многих там являются там многие его фанаты. Мне просто, я просто уважительно к нему отношусь, потому что, ну, действительно звезда, действительно очень талантлив. Но как его стилизовали сейчас, я не знаю, видел, да?
Да, да.
Но это отвлекает немного от его образа, от его стиля. То есть можно было сделать, ну, как рефреш, да, там убрать какие-то вещи. Там, я сейчас не буду умничать, там, потому что я не стилист. Но то, как его сильно, вот, ну, там, затюнинговали, да, это вот каждый раз там, у меня бабушка каждый раз переживает, то есть, он, как звучит, нравится, ну, смотреть, ну, каждый раз она это, и это вот, ну, хороший пример, ну, я не буду сейчас других звезд там смотреть, поэтому для, когда вы идете наниматься на работу, или когда вы смотрите, то есть, смотрите, если человек, например, пришел определенным образом одет, это же еще манеры, это же уважение к компании, это же это, да, там, поэтому история про то, что я просто индивидуальность, поэтому у меня свитер до колен или еще что-то, это иногда попытка просто искусственно порвать шаблон и привлечь к себе внимание, к себе, к образу, к тому, что ты не согласен, что ты бунтарь, вместо того, чтобы привлечь внимание к тому, что ты великолепно общаешься, у тебя хорошие мысли в голове, способные там менять, не знаю, там, или ты вообще способен хорошо работать.